никакая религиозная организация внутри Русской Православной Церкви не возьмет на него жалобу, потому что он имеет благословение и покровительство там от кого-то, неизвестно от кого. Кто? Кто может остановить этого Дворкина с его откровенной махровой клеветой? Итак, никогда, нигде я не заявлял, что у меня есть какая-то группа и у меня есть какие-то последователи. Это Дворкин выдумывает все нагло, бессовестно. Выдумывает. Во-вторых, я никогда не делил людей на истинных христиан, моих последователей, и неистинных христиан. Еще раз подчеркиваю, я говорил и продолжаю говорить о покаянии истинном и о покаянии ложном. Вот теперь сравните, где соответствие слов Дворкина из первого пункта тому, что говорю я. Есть грубейшие противоречия, есть грубейшие искажения моих слов и моих понятий, того учения, которого я держусь, потому что это учение святителя Игнатия, я от него не отступаю. Следующая мысль Дворкина. Не имея священного сана, масленников самолично отлучает людей от причастия. Вот я представляю, если бы Дворкин сам лично приходил на занятия, с ним бы позанимались, и масленников бы его сам лично отлучил от причастия. Или бы кто-то из его, так сказать, последователей, из его группы, из группы Дворкина, вот этой антиправославной, под руководством гуру Дворкина, пришел бы в наш приход, получил благословение настоятеля заниматься в школе покаяния, и там бы Масленников наложил на кого-то епитимию или запретил бы ему, лично бы запретил причащаться. Но разве такое можно себе представить? Это дело священника. У него есть священный сан, и он этим занимается. Моя функция в школе покаяния была намного проще. Моя задача была не только рассказать теоретические основы веры человеку и проверить на знание этих теоретических основ, то есть принять экзамен. Это один из пунктов работы школы. Моей задачей было помочь человеку подготовиться к генеральной исповеди и научить человека правильной борьбе со страстями вот с помощью этого пособия, которое называется «Дневник кающегося». Эта инструкция до сих пор применяется в приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. До сих пор людей обучают по этой инструкции, потому что она не считается персонально моей или лично моей. Это те материалы, которые были созданы при неоднократном редактировании, при их исправлении, при дополнениях, если я не ошибаюсь, 5 изданий уже, вот это, наверное, 5-е издание. И это материалы, которые собирались по ходу работы школы покаяния в приходе. Поэтому их нельзя считать лично моими. Все это всегда знал настоятель, всегда это все контролировал. Только с его благословения допускалось новое издание. Редактирование происходило под его контролем. Мало того, целая группа священников и мирян вносили сюда свои предложения. Как можно думать, что... Например, лично Масленников по этой самой инструкции отлучает людей от причастия. Здесь идет теоретическое изучение для человека. Здесь грехи ему не разрешаются и не связываются на человеке по ходу подготовки человека. Кроме объяснения специфики действия той или иной страсти, примеров ее проявления, которые указаны в дневнике кающегося, человеку обязательно нужно передать опыт борьбы с этой страстью. Так, чтобы человек, посмотрев, не сделал только то, что надо отметить грехи и пойти их назвать, чтобы человек научился этой борьбе. А чтобы научить человека борьбе со страстями, нужно, естественно, знать, в чем эта страсть проявляется в данном конкретном человеке. Поэтому дневник кающегося как раз для этого и предназначен. Человек отмечает свои грехи за прошлую жизнь, но человек не понимает их глубины. Он некоторые грехи не признает грехами. Здесь и ведется эта беседа, вот это теоретическое рассмотрение вопроса. Теория, естественно, связана с практикой. Когда человек начинает возражать, а это почему вы считаете грехом? А у меня вот это была необходимость вот в этом. А я вот это сделал потому-то и потому-то, начинает себя оправдывать. И что, при этом сказать, ну, я тебя слушать не хочу? Ты можешь считать как хочешь и жить как хочешь. Или все-таки человеку нужно привести определенные доказательства, определенные аргументы нужно знать для того, чтобы убедить человека, что это все-таки грех. Надо показать степень тяжести греха, чтобы человек понял и навсегда отвратился от этого злодеяния, чтобы он его никогда больше не хотел повторять. Вот это все Дворкину, конечно, неизвестно. Он не понимает вообще сути аскетики. Он никогда ее не касался. Он никогда сам лично борьбу со страстями, конечно, не вел. Откуда ему это знать? В результате он выдумывает, что Масленников самолично отлучает от причастия. Да вовсе не так. Когда человеку помогли приготовиться, и он идет на генеральную исповедь, даже священник не отлучает его от причастия. Даже священник. В том случае, если он жил своей греховной безбожной жизнью, если его крестили 10, 20, 30 лет тому назад, и никто его вере не учил. И там у него целая серия смертных грехов по каждой страсти. И когда человек впервые осознает, что это грехи, когда он впервые в них кается, он прекращает их делать, тогда священник ему не налагает никаких епитимий вообще. Этот момент считается моментом первого в жизни воцерковления человека. Первого в жизни воцерковления. Исключением является то, когда человек воцерковился, его научили всем правилам и приемам христианской жизни. Ему помогали и советовали всегда, как выходить из тех или иных сложных жизненных ситуаций, как решать те или иные сложившиеся у него проблемы, в которых есть всегда духовное основание. И вот тогда, когда человек уже по прошествии нескольких лет, причащаясь святых Христовых тайн, вдруг впал в какой-то смертный грех и пришел при этом и сообщает о своей трагедии, то такое не исключено, что первое это может услышать от человека Масленников. Не исключено такое. Но кто запретил человеку прийти и сказать тому, кому он доверяет? И он спрашивает, что теперь делать? Вполне реальное обращение брата к брату по вере. Что делать? Случилась трагедия. Что делать? Кто-то должен сидеть разбираться с человеком. Как он пал-то в эту грязь-то опять, от которой он обещал отречься и отрекся, и уже долгое время не повторял, что могло случиться? Где он проглядел? Где он опять стал подпитывать свою страсть, подкармливать ее? Почему она так быстро снова проросла? Почему она так активно и нагло дала опять этот плод смертный грех? И вот когда это все разобрано, когда человек теперь понимает, что с ним случилось, он не обижается на ту епитимию, которую ему назначит священник, когда не благословит ему причащаться сейчас. Не благословит. Но назначит ему время для духовных упражнений, для духовной борьбы, чтобы подсечь ту самую страсть, которая породила этот самый смертный грех, который у человека вдруг случился или повторился так, как это было в прошлом. Итак, такому человеку священник, если и налагает епитимию, сей священник только отлучает его от причастия. Если же мне знакомы какие-то параметры вот этого отстранения от причастия, параметры борьбы, я так и говорю человеку, что вот этот смертный грех предполагает какой-то определенный срок борьбы. Вы сейчас пойдете на исповедь, когда вы обязательно первым делом назовите вот этот грех, потому что он смертный, чтобы священник его услышал четко, внимательно, и акцентируйте на этом внимание, чтобы не осталось это незамеченным. Тогда священник вам назначит тот срок борьбы, или условно говоря, епитимию. Естественно, он вас не допустит до святого причастия, потому что со смертными грехами причащаться нельзя. Такое причастие будет человеку в осуждении. Человек должен доказать, что он больше не повторяет такой смертный грех. Должен быть срок определенный. Человек должен вести борьбу с этой страстью, чтобы она больше не втянула его в подобный смертный грех. Это целый процесс аскетической работы. Это подобно тому, как если у человека случился какой-то криз с точки зрения его здоровья, то врачи не ставят ему штамп тут же «ты здоров, иди на работу». По правилам ему дают больничный лист или даже кладут его в стационар, иногда в реанимацию. И там медленно, постепенно приводят человека опять в состояние способности обычной жизни, в которой он жил, если он еще восстановится. Вот подобное же делается и в духовной практике. Но если человек, конечно, понимает эту суть духовной жизни, если понимает действие страстей, их силу, их опасность, почему они вдруг мгновенно выскакивают и жалят, как змеи, когда они начинают затухать и вянуть, когда их не кормят и не подпитывают вот этими примерами грехов и грешков любимых, которые мы пропускаем постоянно по ходу дня и тысячами раз. И когда она напитается этими нашими подачками, возрастет, она, конечно, потом нанесет удар. Поэтому никакого самостоятельного отлучения от причастия преподаватели школы никогда не делали. И зачем им это делать, когда это дело священников? Дело преподавателя – выслушать человека, помочь ему разобраться в ситуации, помочь ему увидеть грех, помочь ему осознать глубину этого греха, начать каяться в этом грехе и объяснить, как вести борьбу, чтобы подобный грех не повторялся. И еще акцентировать внимание, чтобы этот человек, идя на исповедь, это озвучил священнику обязательно, первым образом. Потому что это накладывает на человека очень серьезную ответственность. И когда он об этом доложит священнику на исповеди, конечно, священник уже будет относиться по-другому. Не так, как в предыдущий раз, когда мог благословить идти причащаться на другой день. Теперь будет определенное отстранение от святого причастия. Сам лично никогда ни я, ни другие преподаватели не делали этого. У нас не было такой договоренности с настоятелем. Настоятель нам не давал таких полномочий никогда. Это полномочия священников. Хотя мы можем знать и знаем точно о тех смертных грехах, примеры которых приводятся в дневнике кающегося. Мы как преподаватели вполне можем сразу же сказать человеку, что да, это относится к смертным грехам. Да, это предполагает определенное отстранение от причастия. Да, вам сейчас нужен период для глубокого сокрушения, раскаяния, для исправления жизни. Да, вам сейчас требуется время для борьбы с этой страстью. Да, вы сейчас никак не можете причащаться. Эти все сведения, они доступны для любого человека, который относит себя к православию. Он может открыть канонические постановления святителя Василия Великого и прочитать, как этот великий святой и его послание, которое принято в церкви в качестве канонов, как за определенные грехи, название грехов там приводится, и определенный срок, когда человеку нельзя было причащаться, когда он должен был вести борьбу. Это не тайна. Это может знать любой христианин и должен знать любой христианин. К горькому сожалению, этому не учат даже священников. Миряне сами, если хотели бы, тоже могли это узнать. Если это не тайна, почему я не имею права об этом сообщить человеку для его же пользы? Это не является отстранением от причастия. Священник это сделает и срок установит, насколько он отстранит человека от причастия, но никак не масленников. Дворкин здесь врет, просто врет нагло. Где он берет вот эту вранье, остается только удивляться.